говорит Радио Свобода. Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой. Это была спецоперация Службы безопасности Украины.
Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся. Спасибо.
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.
Признав так называемую независимость неотъемлемых частей Грузии, Абхазии и Южной Осетии, режим Ассада поддержал военную агрессию России против нашей страны, оккупацию и этнические чистки.
Почему известного польского политолога не пустили в Москву на международную конференцию?
Зачем это случилось? Зачем я попал в какой-то список? Зачем мне считаются вообще угрозой для безопасности России?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 мая. Итак, журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщалось накануне, жив. Убийство Бабченко было инсценировано. Как сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, был задержан подозреваемый в подготовке покушения на журналиста, которому, как утверждается, заплатили 40 тысяч долларов. Это гражданин Украины, который, как считают в СБУ, был завербован российскими спецслужбами. Сам Бабченко появился перед журналистами на брифинге СБУ. Вот что он, в частности, сказал.
Добрый день. Я буду говорить по-русски. Уж прошу прощения. Здравствуйте. Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит и говорил. Я не знаю, о чем можно сейчас говорить или нет, но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят, сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Ну, я не знаю, я тут задержан, я не знаю, я тут сейчас детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе, да? Преступление, значит, завершено и доказано, то есть все улики налицо, и что самое главное, то, что мою жизнь сохранили, это я еще раз, конечно же, благодарю, но самое главное, предотвращены другие, более, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились серьезно. И то, что когда там неделю назад, что там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я, наверное, насколько я понимаю, да? Так, ну что вам еще сказать? Как я уже сказал, значит, все это дело велось два месяца назад, ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов. И неплохо стоит, слушайте. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, да, когда я получал паспорт, когда там 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да, насколько я понимаю. Потому что, ну, добыть эту информацию могли только спецслужбы, да. Было предложено принять участие в этой спецоперации, но тут вариантов как бы нету, других вариантов нету, да. То есть либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился, как я говорю, месяц мы готовили эту операцию. Парни рели просто как буйволы, работали просто как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение этого заказа дали 3 недели, и потом начали подгонять, и подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов. Приходилось там как-то увиливать, придумывать какие-то отмазки. То я там ногу себе сломал, я ее, кстати, не ломал. А потом пришлось типа куда-то уехать. Все это должно было быть не вчера. То, что вчера это произошло, это просто так совпало.
Уже переживаешь, уже расскажешь все уголовное дело.
Окей, молчу. И, короче говоря, вчера все это закончилось. Половина, значит, дела сделана. Я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дождутся. Спасибо.
Говорил журналист Аркадий Бабченко, а вот что в интервью моему коллеге Марку Крутову сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская.
Как готовилась эта операция? Что вообще можно рассказать на сегодняшний момент? И много ли еще нам предстоит о ней узнать?
Как заявил сегодня на брифинге глава СБУ Василий Грицак, операция готовилась 2 месяца. Когда поступила оперативная информация, что российские спецслужбы готовят убийство своих же граждан, которые сбежали на территорию Украины от преследований. Мы активно начали работать и предотвратили эти убийства. В частности, Аркадия Бабченко, он пошел с нами на сотрудничество, и благодаря этому мы смогли зафиксировать доказательную базу и задержать организаторов, и в принципе убедиться в том, что заказчиками этих убийств были спецслужбы Российской Федерации.
То есть инсценировка понадобилась для того, чтобы отследить передачу денег киллеру, правильно я понимаю?
Если вы знакомы с новостями о таких подобных заказных убийствах, то фактически все такие дела завершаются инсценировкой, когда заказчику предоставляется фотография исполненного заказа. То есть это стандартная схема, мы ничего нового не придумывали.
Фигурируют 2 суммы. Можете уточнить, какая из них верная? $30,000 и $40,000?
Я думаю, что 30, которую озвучил Василий Сергеевич, поскольку он более знаком с делом, чем Аркадий.
Сколько человек задержано, можете уточнить?
Я точно не могу вам сказать, потому что сейчас во время и после брифинга продолжаются следственные действия, но на момент брифинга говорилось о одном задержанном заказчике.
А понятно ли, сколько было вообще людей стояло за подготовкой этих покушений, скажем так, да? Приблизительно порядок, ну там, это несколько человек или это там группа из 10 и более человек?
Ну, я думаю, что если бы эта информация была открыта, она бы сегодня была озвучена на брифинге, но пока еще продолжаются следственные действия, пока мы не уточняем эту информацию.
Будет ли Аркадию Бабченко предоставлена какая-то охрана после всего случившегося?
Я думаю, что по мере необходимости, естественно, будет предоставлена.
И скажите, пожалуйста, правильно ли мы поняли, что его семья и его супруга, в частности, действительно до сегодняшнего дня были абсолютно не в курсе произошедшего?
Его супруга была в курсе, насколько я поняла.
Это была пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Слушайте программу «Время свободы». После того, как Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии, став 5-м государством, отказавшимся считать эти регионы неотъемлемыми частями Грузии, грузинское министерство иностранных дел объявило о разрыве дипломатических отношений с Дамаском и возложило всю ответственность за этот шаг Сирии на Москву. В этом вопросе правящие партии и оппозиция Грузии проявили редкое единодушие. Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
Позицию официального Тбилиси по вопросу признания Сирии независимости бывших грузинских автономий выразил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Он назвал решение Дамаска грубейшим нарушением фундаментальных норм международного права. По мнению Джанелидзе, Сирийская Арабская Республика признала независимость бывших грузинских автономий в результате манипуляции со стороны Российской Федерации. цитирую, признав так называемую независимость неотъемлемых частей Грузии, Абхазии и Южной Осетии, режим Ассада поддержал военную агрессию России против нашей страны, оккупацию и этнические чистки. Конец цитаты. Вскоре заместитель министра иностранных дел Давид Донду на специальном брифинге сообщил, Тбилиси запустил процедуру по разрыву дипломатических отношений с Сирией. Источник в МИД сообщил в беседе со мной, что разрыв дипломатических отношений с Сирией потребует времени и дополнительных процедур, поскольку два государства поддерживали дипломатические контакты не напрямую, а через третьи страны, где есть посольства Сирии и Грузии. Естественно, главный вопрос, который сегодня обсуждают и политики, и эксперты, как решение Дамаска повлияет на российско-грузинские отношения, поскольку никто не сомневается, что признание Сирии независимости бывших грузинских автономий инициировано именно Москвой. С этим вопросом я обратился к спецпредставителю премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зурабу Абашидзе. Ответ бывшего посла Грузии в России был дипломатичным, но вполне конкретным по сути.
Я полностью разделяю те комментарии и оценки, которые были сделаны и министром, и нашим лидером в этом отношении. Я считаю, что это грубое нарушение. Я думаю, что это вносит дополнительный отрицательный элемент в наших взаимоотношениях с Россией.
Заявил Зураб Абашидзе. А вот бывший ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе не стеснял себя в оценках и выражениях.
Знаете, я не думаю, что мы должны делать сейчас большие глаза. Вообще-то ожидаемое было, потому что сейчас Асад находится в таком положении, что если даже там какой-нибудь российский генерал там заложит и попросит ее жену, он, наверное, и жену собственную отдаст. Так что не то, что признаться там Абхазию и Южную Осетию. Но это ничего не меняет вот в раскладе шахматной доски, вот в геополитическом плане, да. Ну, одни маргинальным государства больше, одни меньше, это никакой роли не играет для нас. Не трагическое событие для Грузии, для грузинской дипломатии.
Иосиф, но все-таки это именно первая арабская и первая мусульманская страна, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Я понимаю, да. Я понимаю, но другие исламские государства, они же понимают, что Асад пошел на этот шаг не от хорошей жизни. Просто ему некуда сейчас деться. Для нас важно то, что ни одно государство на постсоветском пространстве, исламские государства, Среднеазиатские республики, да, просто никто на этот шаг не идет. Абсолютно никто не идет. Ну, в Сирии это особый случай.
Считает Иосиф Цинцадзе. В тбилисской прессе и социальных сетях активно обсуждаются все версии, в том числе и возможное влияние на Башара Асада многочисленной абхазо-адыгской диаспоры Сирии и других ближневосточных государств. Один из лидеров грузинских беженцев из Абхазии, бывший председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Тимур Мжавия, считает, что потомки абхазо-адыгских махаджиров, то есть выходцев с Кавказа времен русско-кавказской войны 19 века, конечно, пытались сыграть свою роль, но решающим все-таки было влияние Москвы.
Основываясь на ту информацию, которую располагаю я, эти связи, они были достаточно интенсивны. Но, как мне кажется, этот вопрос, он решен не на уровне подобных отношений между представителями общественности. У нее у самой же есть серьезная проблема, проблема самоопределения курдской большой, огромной общины, да, хотя бы с учетом вот данных обстоятельств, она не должна была принимать подобное решение. Но, однако, давление есть, Россия имеет очень серьезное влияние.
В Грузии опасаются, что Сирия не единственный союзник Москвы в этом регионе, который мог бы признать независимость бывших автономий. Чаще всего называют Иран. Накануне грузинские СМИ опубликовали текст сюжета иранского государственного радио с резкой критикой недавнего заявления премьер-министра Георгия Квирикашвили о скором вступлении Грузии в НАТО. Но, как сказал в интервью «Радио Свобода» кавказовед Мамука Арешидзе, в ближайшее время число стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, вряд ли увеличится. Мамука, а Иран может последовать за примером Сирии?
Я думаю, что этого не будет. Но если вы зададите вопрос таким образом, какая страна еще может последовать за Сирией, я не могу назвать другую страну, кроме как Иран. И то с большой натяжкой. Я не думаю, что сейчас Иран на это пойдет. В Кремле, наверное, думают, что возможные кандидаты тех стран, которые признают Южную Осетию и Абхазию в ближайшем будущем или в отдаленном будущем, может быть только Иран. С другой стороны, я не вижу.
Мамука, удивительное решение все-таки, потому что сама Сирия находится под угрозой распада. Есть немало государств, которые были бы готовы признать независимость некоторых регионов, если они смогут отколоться от Сирии. Все-таки Дамаск принял такое решение.
Да, ну, в принципе, это контрпродуктивно для Дамаска, в том смысле, что, ну, некоторые эксперты говорят, что как бы Дамаск ничего не теряет. Это не так, потому что очень сложно будет доказывать не только Дамаску, но и ее союзникам, скажем, тем же курдам сложно будет доказать, почему можно абхазам, которых всего 100 тысяч человек, быть независимым, а почему нельзя курдам, которых десятки миллионов. И сейчас им сложно будет доказывать обратное курдским повстанцам.
Отметил Мамука Арешидзе. Политические партии, представленные в парламенте, проявили редкое единодушие в оценке шага Дамаска и Москвы. Но бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, дважды выполнявший обязанности президента, заявила в интервью «Радио Свобода», что значительная доля ответственности за произошедшее должна быть возложена на грузинские власти, которые, по ее мнению, не пытаются наладить конструктивный диалог с российским руководством.
Конечно же, Сирия сделала тот шаг, который, с его точки зрения, было бы приятно России. Я считаю, что грузинское сегодняшнее руководство практически продолжает политику Михаила Саакашвили национального движения. Не было ни одной встречи на высшем уровне, не было ни одного решения, которое реально бы повернуло российско-грузинские отношения. Заявления постоянные, что не сегодня, так завтра Грузия станет как бы членом НАТО. Появление американских танков во время учений на территории Грузии, а сейчас вот буквально за несколько дней до этого решения появления американских военных на параде независимости Грузии, это, конечно, ничего больше, как просто провоцирование России и его союзников.
Нино Анзоровна, вы считаете, что если бы не было совместных военных учений, если бы не было заявлений про НАТО, если бы не было американского флага, скажем, на параде, Башар аль-Асад не признал бы независимость Абхазии и Южной Осетии?
А вы знаете, если бы не было всего этого, если бы были бы прямые контакты на уровне президентов и премьер-министров России и Грузии, тогда не было бы таких как бы решительных шагов ни со стороны России, ни со стороны союзников России.
То есть тем самым вы, по сути, признаете, что это было не суверенное решение руководства Сирии, а ответ, если не сказать, месть Москвы и Грузии?
Ну, я бы не сказала, что месть, но во всяком случае, как бы, ну, я вижу и я наблюдаю за тем, что после каждого неправильного шага Грузии со стороны России следует шаг не в пользу российско-грузинских отношений. Нельзя дразнить Россию.
Подчеркнула Нино Бурджанадзе. Вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский назвал признание независимости грузинских регионов вызовом для всего международного сообщества.
Это вызов в отношении мирового порядка. Я не думаю, что нам следует как-то считать этот акт неожиданным.
Георгий, а чем может Грузия ответить? Только разрывом дипломатических отношений или могут быть какие-то симметричные шаги приняты?
Естественно, мы 10 раз отмерим, пока решим вопрос в отношении территориальных проблем, которые рано и поздно возникнут у Сирии. То есть не у Сирии, а у существующего режима.
Отметил вице-спикер. В то же время Георгий Вольский сообщил, что одним из ответов Тбилиси, Москве и Дамаску станет признание документов, выданных жителям регионов де-факто властями Абхазии и Южной Осетии, чтобы абхазы и осетины имели возможность учиться и заниматься бизнесом в Грузии в рамках программы ЕС «Вовлечение без признания». Партия «Грузинская мечта» считает, что помощь конкретным людям в решении их личных проблем – лучшая стратегия для мирного урегулирования конфликтов. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция Испании отпустила британского финансиста Уильяма Браудера, задержанного по запросу России. Как написал сам Браудер, полиция связалась с Интерполом, где посоветовали его отпустить, несмотря на то, что Россия объявила его в международный розыск. По словам Браудера, это уже шестой подобный случай. Как пишет Браудер в Твиттере, он приехал в Испанию, чтобы дать показания по делу о выводе из России капиталов, которое расследовал, в частности, погибший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский. Власти Бельгии подтверждают, что расследуют убийство двух полицейских и прохожего в городе Льеж в среду как теракт. В заявлении прокуратуры Бельгии говорится, что нападавший, вероятно, при подготовке к преступлению использовал видеоинструкции террористической группировки «Исламское государство». Обнародовано его имя – Бенджамин Эрман. По словам министра внутренних дел Бельгии Жана Жамбона, за день до теракта Эрман убил человека. Известно, что убитый, как и сам Эрман, недавно вышел из тюрьмы. Басманный суд Москвы ограничил до 19 июля срок ознакомления с делом режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу «Седьмой студии». Ограничить срок ознакомления просило следствие, утверждавшее, что защита намеренно затягивает его. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Власти России закрыли на 3 года въезд в страну главе Польского института международных дел Славомиру Демскому, который должен был принять участие в конференции «Примаковские чтения» в Москве. В аэропорту Домодедово, куда он прибыл из Варшавы, ему сообщили, что его 5-летняя въездная виза аннулирована. Как сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев, это было сделано, цитата, в ответ на аналогичные действия Польши в отношении российских политологов. В начале мая въезд в Россию был закрыт до 2048 года польскому журналисту Томашу Мацейчуку. Корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная попросила Славомира Демского рассказать о том, почему, на его взгляд, его не пустили в Россию.
Скажите, вас единственного эксперта из Польши пригласили? Там все-таки большой международный семинар, 22 страны участвуют. Или какие-то были еще коллеги, которых пропустили?
Не знаю. Я ничего не знаю. Мне кажется, я был единственным польским участником вот этого мероприятия.
Расскажите, а как вам объяснили, на каком основании виза аннулирована? Почему в каком-то списке вы оказались?
Ничего мне не объясняли. Я не исключаю, что они сами не знали о причинах такого решения. Но я, конечно, сразу связался с польским консульством. В Москве, потом с польским МИДом, потому что, знаете, Польский институт международных дел очень-очень часто сотрудничает с МИДом, хотя это не МИДовская структура, это государственная структура. Мне назначали премьер-министр Польской Республики, тогда мы часто сотрудничаем, у меня много знакомых в польском МИДе, конечно, я с ними связался еще, когда все это инцидент имел место на российской границе, и мне кажется, именно по этому поводу польский МИД в срочном порядке пригласил российского посла и вручил ему ноту, дипломатическую ноту с желанием объяснить всего инцидента. Почему это случилось? Зачем я попал в какой там список? Зачем мне считают угрозой для безопасности России, потому что мне отказали визы именно именно на закон, в котором это так стоит, что я являюсь угрозой для безопасности России. Это, конечно, какая-то ерунда и глупость больших размеров. Но если российское государство будет стоять на этой позиции, оно будет, мне кажется, странно, потому что на самом деле единственная угроза, которую я могу кому-то сделать, это через то, что я пишу или говорю на разных конференциях и других мероприятиях. Это если кто считает вот мои слова угрозой для безопасности любого государства, это, мне кажется, просто глупость больших размеров. Я занимаюсь внешней политикой России уже 18 лет. И в то время аналитиком по России, аналитиком по Восточной Европе, был руководителем аналитического отдела, замдиректором, потом директором, а потом я создавал Центр польско-российского диалога и согласия. До сих пор руководил этим центром 5 лет, и до сих пор я являюсь членом научного совета этого института. Тогда, на самом деле, это очень символическая вся эта ситуация со мной, это очень символическая.
Скажите, вот за все это время, что вы отслеживаете ситуацию, да, за 18 лет такого плотного наблюдения за Россией, да, за внешней политикой, вот последнее время наши отношения между странами, они вообще еще больше заходят в тупик, или они все-таки до этого вашего задержания казалось, что они как-то вот начинают в какое-то конструктивное переходить русло?
Мне кажется, что вот этот мой инцидент, это мелочь, это вообще ничего страшного не случилось на самом деле. Это, как я сказал, более символ того, что происходит, символ того, что на самом деле российские власти считают свободу слова угрозой на российской безопасности, угрозой для российского государства, да, это на самом деле смерть. конечно, очень. Но это показатель того, в каком тупике кремлевские власти находятся сейчас. Им даже слова просто не только что неудобны, но они просто составляют угрозу. Но мне кажется, что после того, что на самом деле Российская Федерация отказалась от сотрудничества в исследовании Смоленской трагедии 2010 года и отказалась от передачи отломков польского самолета, мне кажется, это самый главный бой и самая главная причина того, что на самом деле взаимные отношения уже нашлись в тупике, и они нигде не двигаются. Потом, конечно, российская агрессия против Украины только добавила до того контекста наших взаимных отношений. Конечно, с точки зрения польского государства, соблюдение международного права через наших соседей – это абсолютно ключевой аспект. И во время, которое мы имеем дело с агрессией, оккупацией и аннексией, нелегальной аннексией территории соседнего государства, мы, конечно, как Польша, мы не можем считать вот такого хода действий как позитивную почву для развития хороших взаимных отношений.
Ну, смотрите, в ответ Варшава готова выделить до 2 миллиардов долларов на то, чтобы США на постоянной основе развестили свою бронетанковую дивизию. Это из опасений того, что Россия может каким-то образом напасть на Польшу?
Это, конечно, последствия того, что кремлевские власти используют войну как средство внешней политики. И конечно, если украинцы имели бы возможность пригласить американскую танковую дивизию, тоже бы это сделали. Если литовцы, эстонцы тоже имели бы такую возможность, они тоже бы пригласили американскую танковую дивизию. Потому что после 2014 года все в регионе, все знают, что война приходит к тем, которые слабы. Mm-hmm. Украина вообще не имела никакой армии, не считалось с возможностью, чтобы она станет жертвой российской агрессии, братского народа, российской агрессии, что не провокируя никакими действиями своего соседа, украинцы стали просто жертвом своей иллюзии. Что иллюзии, что когда они будут слабы, когда они вообще не будут двигаться в направлении Евросоюза, потому что мы помним, что в 2012 году президент Янукович, действуя под российской прессией, отказался приступать к соглашению с Евросоюзом. Но то, конечно, возбудило недовольствие в обществе, но на самом деле тоже открыло двери для российской агрессии. Тогда и на самом деле то, что Польша готова выделить какие-то средства на то, чтобы американские солдаты могли здесь жить, это на самом деле ничего страшного. Германия сделает именно то же со своими американскими базами. Так просто есть. Но то, что, конечно, кремлевским властям, российским семьям может выдаваться странным, это то, что просто у нас есть деньги на это. Мы готовы платить за свою безопасность. Это ясно.
Скажите, то, что Владимир Путин снова у нас президент, да, и впереди еще несколько лет, как вы считаете, все-таки есть возможность потепления между странами? Или пока вы не видите этого?
Я не вижу никакого потепления между нашими странами. И, конечно, таким тестом будет позиция российского президента и позиция России по отношению отломков польского самолета, павшего под Смоленском 2010 года. Это, конечно, сейчас это уже не вопрос расследования. Это символ. Это символ отношений России и Польши, отношений России и полякам. Мы должны здесь помнить, что на самом деле на главой этого расследования с российской стороны объявился премьер российского государства, в то же время господин Путин. Он сказал, что он несет полную ответственность за это расследование. И после, сколько сейчас прошло? 8 лет. Уже прошло 8 лет, и мы слышим, что расследование продолжается, и именно поэтому отломки польского самолета Ту-154 не могут вернуться в Польшу. Никто всерьез не может дать тому веры. А это означает, что вокруг этого вопроса строится политика. Политика символи, политика вражебного польского государства. Это ясно.
Скажите, а у вас было запланировано выступление на этих примаковских чтениях, или вы как слушатель были приглашены?
Как спикера мне приглашали, чтобы участвовать в этой конференции. Но, знаете, конференция такого рода на международном уровне, международной информации, они создаются следующим образом. Там есть выступающие, но они только инициируют дискуссию. А потом идет общее обсуждение того, что они сказали, и на самом деле, и проблемы, о которых они говорили. Тогда я планировал участвовать в этой конференции, комментировать то, что назначено выступающие хотели сказать, и, конечно, ставить вопросы, участвовать активно в конференции на дискуссии. Но на самом деле это было ясно для организаторов, потому что именно по этому поводу они меня пригласили. Именно по этому поводу они купили для меня билеты. Тогда все расходы на них, и они именно в такой роли меня приглашали.
Скажите, какие бы вопросы, вот какие вопросы вы планировали задать, какие вы считаете сейчас наиболее актуальные? И которые стоит обсудить.
Конечно, то почему я вообще решил приехать на эти конференции? Потому что я надеялся, что речь будет о будущем российской внешней политики. Начинается только что начинается следующий президентский срок президента Путина. Появляется в связи с тем очень интересный вопрос. Что будет, как Россия хотела бы формировать свое место в международном мире? Да? Какие выводы из того, что Россия до сих пор творила на международной арене, выводят, во-первых, эксперты, а во-вторых, те, которые принимают политические решения. Мне казалось, вот такие вопросы очень интересными, и я хотел именно с такими вопросами участвовать в этой конференции. При этом, конечно, международный контекст для всех ясен. Там то, что есть российские войска в Украине, то, что Россия оккупирует часть российской территории, то, что есть нелегальная аннексия Крыма. Конечно, в связи с этим вся система санкций против России введена на основе решения ООН. Это мне казалось очень интересным контекстом, чтобы, во-первых, послушать аргументов российских выступающих, послушать тех, которые выступали от имени Германии, Франции, Соединенных Штатов на этой конференции, как они относятся к этой проблеме, и, конечно, ставить вопросы о том, что будет дальше. С такой идеей я ехал в Москву, но, к сожалению, по решению российского государства мне не удалось получить ответы на этой конференции.
С главой Польского института международных дел Славомиром Демским беседовала Елизавета Маетная. Послушайте программу «Время свободы». Власти Испании намерены обязать всех постоянно живущих в стране иностранцев платить налоги в местную казну. Среди неплательщиков, так называемых «налоговых зайцев», сотни россиян. О том, почему этим людям до сих пор удавалось уходить от испанских налоговиков и что их ждет теперь, в репортаже нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Жилье ценой от 10 миллионов евро, яхты, бизнес-джеты, лимузины, многочисленная прислуга и охрана, высокие глухие заборы с видеонаблюдением, времяпрепровождение на лежаке у бассейна, в гольф-клубах и ресторанах – таковы повседневные реалии россиян, живущих в курортных поселках Сагалета, Сотогранде, Вальдерама и ряде других на юге Испании. Особенность местной диаспоры – почти никто здесь не платит налоги. Почему? Оказывается, большинство обитателей упомянутых поселков, хотя и живут постоянно в Испании, не имеют местных документов и не зарегистрированы в испанской налоговой службе. Официально они числятся жителями соседнего Гибралтара, территории, принадлежащей Великобритании. Испанские налоговые службы долго на это не обращали никакого внимания, хотя местный закон гласит однозначно, если ты живешь в Испании, то и налоги обязан платить именно здесь, говорит Кристобаль Монтеро, испанский министр финансов.
Правительство назвало борьбу с неуплатой налогов приоритетным направлением своей политики лишь 5 лет назад. С тех пор мы усовершенствовали свое законодательство в этой сфере и активизировали борьбу с неплательщиками, укрепив наши налоговые органы материальными и людскими ресурсами. Несмотря на определенные успехи, мы должны констатировать, что неуплата налогов до сих пор имеет место в Испании, особенно в среде иностранцев. Поэтому мы с опорой на все политические силы страны будем и в дальнейшем эффективно бороться с неплательщиками. Для этого готовятся новые меры, которые мы намерены внедрить в жизнь.
Элитные поселки, о которых идет речь, существуют давно. В них традиционно жили в основном так называемые нефтяные шейхи из государств Персидского залива. Однако бурный рост этих поселков начался лишь с середины 90-х годов прошлого столетия, когда в Испанию хлынул поток российских новоришей. Впоследствии, в начале нынешнего десятилетия, сюда переселились и многие россияне, ранее жившие на Кипре. Впрочем, формально не в Испанию, а в уже упомянутый Гибралтар, вид на жительство в котором позволяет россиянам беспрепятственно посещать страну. Однако именно посещать, но не проживать постоянно. Почему же эти люди, поселившись в Испании, не получат испанский вид на жительство? Почему, наконец, им не живется в Гибралтаре, если на руках у них есть документы этой британской территории? «Все дело в специфике Гибралтара и преференциях россиян», рассказывает «Радио Свобода» советник Министерства финансов Испании Франсиско Ривас. Так, учредив собственную компанию и разместив в Гибралтаре 2 миллиона британских фунтов, они получают там не только вид на жительство, позволяющий свободно перемещаться по Европе, но и гарантии конфиденциальности для своих вложений. Никто не узнает, что именно эти россияне являются владельцем той или иной компании и соответствующего капитала, говорит Франсиско Ривас.
Фискальный рай – это черная дыра, в которой скрываются огромные богатства. Такие местечки лишают многие государства возможности собирать налоги и тратить эти деньги на нужды населения. Порой эти офшорные деньги используются и в преступных целях, так что необходимо бороться с создавшейся ситуацией и заставлять людей соблюдать закон, отказаться от офшоров и платить положенные налоги со своих капиталов.
Хотя Гибралтар формально уже некоторое время и не считается офшорной зоной, но на деле сохраняет многие черты так называемого фискального рая. К примеру, там, в отличие от Испании, вы практически не платите налоги ни на имущество, ни на прирост капитала, ни на дивиденды от финансовых вложений. В Гибралтаре выгодно не только держать крупные суммы, но и оформлять на имя местной компании недвижимость, автомобили, яхты и так далее. Сколько российских денег хранится в Гибралтаре? Точных данных, естественно, ни у кого нет. Известно лишь, что уже в середине прошлого десятилетия, то есть еще до бегства туда российских капиталов с Кипра, Гибралтар по объему российских инвестиций входил в первую десятку зарубежных стран, куда эти инвестиции направлялись. Сегодня, по мнению советника Франсиско Риваса, речь идет в пересчете на единую европейскую валюту о десятках миллиардов евро.
Речь идет о возможности создать цепочку компаний, прибегнув к услугам посредников, что и поможет надежно скрыть подлинного владельца капитала. Эту систему мы, финансисты, здесь называем русской куклой, матрешкой, поскольку здесь одна компания прячется в другую. Что, в конце концов, весьма затрудняет поиски главного действующего лица, и все это делают в Гибралтаре разного рода адвокатские конторы, которые вдобавок снабжают своих клиентов вполне легальными документами.
Одним из первых россиян, начавших использовать Гибралтар для сокрытия своих финансов, был печально известный владелец Новбизнесбанка Александр Сигарев. Уехав из России с деньгами своего банка, он тоже поселился на юге Испании, приобретя здесь виллу, лимузин и яхту. Сами испанцы так и не успели разобраться с его налогами. Его быстро арестовали и отправили в Россию по ордеру российской генеральной прокуратуры. Почему все же россияне, обзаведясь гибралтарскими документами и удачно разместив там свои капиталы, перебираются именно в Испанию? Дело в том, отмечает Франсиско Ривас, что у Гибралтара есть один существенный недостаток – крошечная территория. Так что приобрести там маломальски солидную виллу просто невозможно. В Испании же вы можете купить все, что вам по карману. К тому же существующие здесь высокие налоги гибралтарцам до сих пор можно было легко обойти. Недвижимость оформлялась на уже действующую в Гибралтаре или специально открытую для этой цели компанию, также анонимно. Владелец виллы при этом формально становился всего лишь ее съемщиком, платившим своей же компании фиктивную аренду, разумеется, минимальную. В результате в Испании эта компания в качестве обязательного налога на предприятие из-за якобы низкой доходности платила гроши. А часто ничего не платила вообще, сославшись в годовой декларации, к примеру, на то, что все дивиденды от аренды ушли на ремонт крыши, выплату охране и так далее. Как же в подобной ситуации испанские власти рассчитывают отныне взимать налоги? Главное здесь, пояснили «Радио Свобода» в испанской специальной прокуратуре по борьбе с экономическими правонарушениями, выявить и доказать, что данное лицо проживает в Испании постоянно – Об этом рассказала сотрудница прокуратуры Пилар Гонсалес.
Наше законодательство содержит три критерия, которые определяют, должен ли иностранец платить налоги в Испании. Человек считается налоговым резидентом, во-первых, если находится в стране более 183 дней в году, во-вторых, если здесь сосредоточены его жизненные интересы, к примеру, дорогостоящая недвижимость или капиталовложения, в-третьих, если в Испании постоянно проживает супруга и дети указанного лица, находящиеся у него на иждивении. Закон также гласит, что статус налогового резидента в офшорной зоне не освобождает иностранца от уплаты налогов в Испании.
Когда иностранец попадает в разряд испанского налогоплательщика, налогового резидента, то его по местным законам обязывают задекларировать все свое недвижимое имущество, независимо от его местонахождения. Это лицо будет обязано платить в Испании налоги не только с имущества, будь то квартира где-то в Санкт-Петербурге или дача под Москвой, но и со всего своего бизнеса, и также независимо от того, где находится этот бизнес – в России, в Испании, в Гибралтаре или еще где-то. Придется платить также налог с прибыли от 20 до 52% в зависимости от ее размера. Так что Министерство финансов Испании надеется в скором времени получать в виде налогов с лиц с гибралтарским видом на жительство, живущих в поселках юга страны, миллионы евро в год. У испанских спецслужб уже имеется определенный опыт выявления россиян-владельцев недвижимости, как бы они ни прятались за компаниями-матрешками. К примеру, еще лет 5 назад по стране и за ее пределами поползли слухи о наличии у президента России Владимира Путина огромной виллы в поселке Сагалета, одном из самых престижных мест расселения миллионеров в Европе. Спецслужбы, естественно, заволновались. Но вскоре выяснили, что к российскому президенту вилла не имеет никакого отношения. Для этого испанцам пришлось выявить компанию, на которую эта вилла была записана, а потом определить и истинного владельца недвижимости. Им оказался член Совета Федерации России Валерий Пономарев. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию заключительную главу из книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «Смерть и другие заботы». Первый эфир состоялся 30 мая 1998 года.
В 1972 году я встречал по месту тогдашней службы в пожарном депо Рижского завода микроавтобусов. С тех пор я побывал в 40 странах 4 континентов, но более странного места мне видеть не приходилось. Мои сотрудники напоминали персонажей театра абсурда. Прошлое у них было разнообразным, настоящее неразличимым. Всех их объединял безусловный алкоголизм и абсолютная удовлетворенность своим положением. Попав на дно, они избавились от страха и надежд и казались самыми счастливыми людьми в нашем городе. Жили они по-своему, и мораль их уходила в таинственные сферы беспредельной терпимости. Старообрядец Разумеев испражнялся, не снимая галифе. Полковник Колосенцев спал с дочкой. Замполит Бруссов не расставался с Романом Лассоса, сын рыбака, и вытирался моим полотенцем. Капитан дальнего плавания Строгов играл в шахматы 22 часа в сутки и пил 3 раза в год, но все, от клея БФ до тормозной жидкости. Вот в такой компании я и сел встречать Новый год. Закуска обстояла неопределенно. Сквозь снег пожарные нарвали дикую траву на пустыре и варили ее в казенной кастрюле до тех пор, пока бульон не приобрел цвет зеленки. Потом сняли клеенку с кухонного стола и сыпали крошки варева. С выпивкой было сложнее. Освежитель кожи – березовая вода, тоже изумрудного оттенка, причем у каждого свой пузырек. Начальник нашего караула, бывший майор КГБ Вацлав Мейренс, известный тем, что пропил гроб своей матери, удовлетворенно оглядел празднество и произнес тост, чтобы каждый год мы встречали за столом не хуже этого. Так оно, пожалуй, и вышло. Среди моих пожарных трудно было не слыть белой вороной. Меня они, как каждого, кто разбавлял гидролизный спирт, считали непьющим. Что и сейчас, а тогда особенно, было преувеличением. Мало что в жизни я любил так бескорыстно, как выпивать. Водка отняла у меня и друзей, и близких, но худого слова я о ней не скажу. Меня она спасла от судьбы цадика. Я и очки никогда не носил, потому что обменял положенную мне близорукость на нажитую солнцедаром язву. Пьянство — редкое искусство. Оно лишено своего объекта. Как вагнеровский «Gesamtkunstwerk», водка синтезирует все формы жизни, чтобы преобразовать их в идеальную форму бытия. Как та же вагнеровская опера, водка выносит нас за границы жизнеподобия в мир, отменяющий привычные представления о времени, пространстве и иерархии вещей в природе. Банальность этого состояния отнюдь не делает его менее сакральным. Синявский писал:
«Не с нужды и горя пьет народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном».
Реальность, вторит молодежь с интернета, иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в крови. Способность выйти за пределы себя и повседневности – слишком редкий дар природы, чтобы вернуть его неиспользованным. Даже в дантовском аду, где томятся безобидные чревоугодники, не нашлось места для пьяниц. Беда, однако, в том, что водку нечем описать. Лишенная словаря, выпивка оберегает свою тайну не хуже элевсинских мистерий. Много раз я пытался рассказать о том, что происходит вокруг бутылки, и всегда уходил в частности – пейзаж и закуску. Пританность яблока с припорошенной плиты старинного кладбища или прилипшая к тающему сырку серебрышка. Много раз я хотел написать об этом, пока не смирился с безнадежным правилом, с которым вынужден считаться каждый автор. Все, о чем можно рассказать, не стоит сущности того, чтобы это делать. Несовершенство, а может быть, напротив, именно совершенство языка в том, что, обходя непроницаемую для слов зону, он указывает на неописуемое. Вот так я разговариваю с моим котом. Молчанием это не назовешь, беседой тем более. Ближайшие аналогии для выпивки, которые мне приходят в голову, связаны с другим невербальным переживанием – чайной церемонией. Во время ее, с точки зрения постороннего наблюдателя, ничего не происходит. С точки зрения ее участника, происходит еще меньше. Суть ритуального чаепития в том, чтобы ограничить нашу жизнь – предельно сузить ее, сконцентрировав внимание на открывающемся прямо перед тобой отрезке настоящего, лишенного прошлого и будущего. Этот час прекрасным делает не напиток, густой как сметана моча, не прихотливость, вылепленная без кончарного круга чашки, не избирательная чистота выметенного пола, не естественность икебаны, не оттеняющий время года свиток в красном углу токанама, не бульканье пузырей размером с рыбий глаз в чугунном котелке, не плавность долгих, как у теннисиста, движений мастера, не уместность приведенной цитаты, не следующая за ней тишина, не полутьма, намекающая на предвечернюю жару, а отсутствие всего остального. Утрированная теснота и бедность чайного домика защищает от сложности и разнообразия жизни. Прелесть церемонии не в том, что мы делаем, а в том, что пока она длится, мы не делаем ничего другого. Вместо того, чтобы переделывать мир, японцы его сгущают. Мы разбавляем всем, что льется. Гносеологическую проблему, которую водка ставит перед человеком, сильно упрощало то, что раньше у меня не было ни пьющих знакомых. Потом, не от хорошей жизни, появились. Одним из них был Довлатов, который почти никогда не делил с нами застолья. То есть когда-то, в другой жизни, он, конечно, выпивал, как все, с близкими, друзьями, коллегами, проходимцами. Но когда мы познакомились, водка была для Сергея уже врагом, а не другом. Как слово «тишину» пьянство очерчивает алкоголизм. Два пути ведут к нему. По одной, плоской, как гобби, дороге, с яростным безразличием к окружающему бредут хроники. Их выдает походка. Так, выставив локти, шаркая и сгибаясь, ходят люди, которые никогда не торопятся. Куда бы они ни шли, им ничего не стоит повернуть обратно. Чтобы научиться так ходить, нужно приобрести несгибаемую веру в случай, привыкнуть просыпаться не дома, а там, где заснул. О другом, еще более безвозвратном пути, я не знаю ровным счетом ничего. В молодости меня, как положено, привлекали крайности. Не без зависти я читал про друзей Гелеровского, умевших пропить мебель до оконных шпингалетов. Но и это всего лишь приключение. Настоящая тайна начинается с того, что человек остается вдвоем с бутылкой. Что он день за днем делает с ней наедине, понять я не мог и не могу. За этим порогом начинается иное экзистенциальное состояние, чуждое, как загробная жизнь. Тем, кто там не был, остается только строить гипотезы. Их бесплодность обуславливается невыразимостью запредельного опыта, пьянство, которое наш язык, точнее, чем хотелось бы, называет мертвецким. Сергей ненавидел свои запои и бешено боролся с ними. Он не пил годами, но водка, как тень в полдень, терпеливо ждала своего часа. Признавая ее власть, Сергей писал незадолго до смерти.
«Если годами не пью, то помню о ней, проклятой, с утра до ночи».
Большая буква посредине этого предложения торчит, как кол в груди вурдалака, и пугает не меньше.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Смерть и другие заботы», завершающий литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
В прозе Довлатова роль пьянства огромна, но противоположна той, которую она играла в жизни. В его рассказах водка не пьянит, а трезвит автора. Это родовая черта той школы, которой Сергей принадлежал по праву рождения. Я бы назвал ее ленинградским барокко. Дело в том, что только барочное искусство смиряет монастырской дисциплиной обычную тягу художника к сверхъестественному. Чем причудливее содержание, тем строже форма. В Ленинграде это уравнение решали чаще, чем где бы то ни было. Ленинградцы, от Марамзина и Битова до Попова и Толстой, слишком взыскательно относятся к вымыслу, чтобы написать роман. В романе, как в валенке, должно быть вдоволь свободы. Эти же пишут в пуантах. Поэтому у ленинградца Довлатова водка разительно отличается от той, что пьет москвич Ерофеев, которого Сергей ценил больше всех современников. Алкоголь у Ерофеева – концентрат инобытия. Опьянение – способ вырваться на свободу, стать буквально не от мира сего. Венечкино пьянство – апофеоз аскезы. Провозглашая отказ от земного ради небесного, Ерофеев сравнивает себя со сной.
«Она, как я, смотрит только в небо, а что у нее под ногами, не видит и видеть не хочет».
Водка – повивальная бабка новой реальности. Каждый глоток расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к тому плодотворному первозданному хаосу, где вещи и явления существуют лишь потенции. Омытый слезой комсомолки мир рождается заново, и венечка зовет нас на крестины. Отсюда то ощущение полноты и свежести жизни, которое заражает читателя экстатическим восторгом. Как бы трагично ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью. Мы присутствуем на пиршестве, а не на тризне. Венечкино пьянство открывает путь в другой мир. Эта дорога, как лестница афонских старцев, ведет к освобождению души, плененной телом. Поэтому так важно Ерофееву проследить за каждым шагом. От утреннего глотка до череды железнодорожных станций с нарастающим пафосом приближающихся к петушкам. Короче, у Ерофеева пьют на ходу, у Довлатова – сидя на месте. Может быть, потому, что в Ленинграде, как объяснял мне Уфлинд, всегда дует и выпить негде.
Это была заключительная глава радиоварианта книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности. Смерть и другие заботы». Впервые эта передача вышла в эфир 30 мая 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 30 мая. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.